Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Продолжается Рождественский пост и приближается светлый праздник Рождества Христова. И сегодня, в неделю 27-ю по Пятидесятнице, мы, как всегда, собрались отпраздновать Воскресение Христова, и Святая Церковь предложила нам очередное евангельское чтение от Луки, евангелиста и апостола, в котором повествуется о чудесном очищении Господом нашим Спасителем Иисусом Христом 10 прокаженных мужей. Это чудесное очищение произошло в деревне, в одной из деревень палестинских. И обратимся к самому повествованию, описывающему это чудо. «И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали». Так начинается повествование. Мы видим, что Господь в своей земной жизни постоянно передвигался из города в город, из селения в селение. То есть он активно проповедовал богооткровенное учение, сам являясь Сыном Божьим. Он не просто сидел и ждал, что кто к нему придет, он сам ходил, и за ним ходили его ученики, апостолы, и он проповедовал Слово Божие, воздействуя на верующий народ того времени, обращая их сердца к истинному Богу, выводя их из прелести и заблуждений, в которых, к сожалению, большинство верующего народа находилось. И в одной из деревень, в одном из селений, его встретило 10 человек прокаженных. Конечно, Господь, как Бог, знал наперед, где кто его встретит, и что произойдет, и о чем будет просить. Но мы должны иметь хотя бы маленькое познание о том, кто такие прокаженные в том времени. Потому что если мы не поймем, кто такие прокаженные, то есть какое значение они имели в то время, то нам будет трудно понять и все содержание этого повествования. В Ветхом Завете эта болезнь, именуемая проказой, особо выделена Богом и оговорена в законе Моисеевом. Согласно условиям этого завета, эта болезнь являлась особым наказанием Божьим. То есть это было как бы знамение, что Бог наказал этого человека, если он был поражен проказой. Все это знали. Поэтому никакой другой болезни не было особых предписаний, как о проказе. И очищение от проказы напрямую, или контроль над этим очищением ставилось в зависимости от священства. Кто желает познакомиться подробнее, может перечитать в Библии эти места в отношении проказы, какие там постановления были и как нужно было приходить, проверяться, опять уходить. Но до времени полного очищения, которое должно быть засвидетельствовано именно священником, подтверждено, человек изгонялся из общины, из того общества, где он находился. И он мог только сопребывать вот в числе прокаженных. То есть, как бы прокаженные составляли какие-то группы вот, таких вот бродящих и презираемых всеми лиц. И поэтому, зная такое положение прокаженных, мы будем понимать, почему они стали издалече. Это первое. И второе, почему они ходили группой. Вот. Потому что это болезнь тяжелая. И вместе, вот, собравшись, как-то легче было и пропитание добывать, и поддерживать друг друга. Потому что это действительно тяжелая болезнь и тяжелый скорбь для людей, страдающих этой болезнью. Плюс к этому тяжелой скорби было и отношение. Потому что не только как к больным, заразным людям относились с опаской, с нежеланием общения, потому что можно было заразиться, но и еще был такой моральный, вот, очень неприятный климат для этих людей. Вот, потому что все понимали, что это не просто обыкновенная какая-то болезнь, а это наказание Божие. То есть это люди, отмечены наказанием Божьим. И исходя из этого понимания, мы можем правильнее увидеть, что же случилось с этими людьми. Они остановились вдали. Что же послужила причина их остановки? Почему они остановились? Почему Писание доносит до нас вот прекращение их движения? То есть они двигались там, как обычно, в своем направлении, и вдруг они остановились. Потому что они увидели надежду своего исцеления, своего очищения, перемены жизни, возврат к той нормальной человеческой жизни, когда никто не будет от тебя бегать, гнушаться, спускать собак, бросать камнями и всякое другое вот такое отрицательное отношение выражать. И они ходили по окрестностям городов и сел, не заходя в них, не подходили близко к людям, но настолько была земля палестинская исполнена слухами о чудесном исцелителе, что, конечно же, они прекрасно знали, что есть такой человек, который ходит и говорит необыкновенные вещи, но самое главное, что он делает необыкновенные дела, чудеса. Они слыхали о массовых исцелениях, и для них это не было неожиданностью. Наоборот, когда люди страждущие вот слышат, что кто-то где-то исцеляет, у них зарождается надежда. И вся задача только, чтобы как-то выйти на этого человека, как-то его увидеть, подойти к нему, вступить в общение и попросить вот этой милости, этой помощи. И здесь промыслом Божиим сам Господь удоставит их такой возможности. И поэтому они, как смиренные от болезни, останавливаются вдали, показывая, что мы понимаем, что мы прокаженные, и поэтому недостойны обыкновенного общения, но хотя бы издали, ну, то есть на достаточном расстоянии безопасном, обращаются к источнику их возможного исцеления. и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас». Громкий голос был нужен и потому, что они далеко стояли, и для того, чтобы выразить действительно крайнюю нужду в исцелении и свое горячее желание получить это исцеление. Это был крик страждущих душ, которые 10 душ воедино, значит, закричали как бы одним голосом. 10 этих людей настолько были единомысленны вот в этом желании получить исцеление, потому что они собрались в эту группу не добровольно, не по желанию. Они, может, в жизни никогда бы и не собрались, а если бы их не собрала болезнь. Их общее положение, общая болезнь, общее презрение вот сплотило их в эту группу. Их поддерживало только это положение, только эта болезнь. То есть, и вот когда они увидели возможный источник исцеления, то как бы одним голосом, эти 10 человек, как бы от одной души, эти 10 душ, завопияли к могущему их исцелить и очистить от страшной проказы. Но обратите внимание, что они вопиют. «Иисус, наставник, помилуй нас». Мы знаем, что в другом месте страждущие люди, вот слепые, которые просили и тоже исцелить их, после чего они прозрели, они вопяли: «Иисусе, сыне Давидов, помилуй нас». Мы видим, что в основу любого исцеления от любой болезни полагается Иисусовая молитва. То есть молитва с именем Иисуса. Краткая. Некогда этим больным, страдающим людям и незачем устраивать пышные всеночные бдения, разводить всякие богослужения там, и так далее. Нет. Они все свое желание заключают в краткую форму вот этой Иисусовой молитвы. Но по этим кратким словам видно, тем не менее, состояние этих людей внутреннее, духовное. То есть, как они понимают? Все называют имя Иисус, но по-разному относятся к личности самого Иисуса Христа. Когда говорят «Иисусе, сыне Давидов», то этим они показывают его происхождение по плоти от царя Давида, которому обетовано, то есть его потомкам, кому-то из потомков обетовано вечное правление в вечном царстве. И таким образом эти люди, которые называют Иисуса Христа сыном Давидовым, они указывают и на его преемство от Давида, с одной стороны, а с другой стороны, они указывают, что это Мессия, долгожданный их Мессия. А когда эти люди говорят только, что Иисус наставник, то из этого, значит, названия наставником не видно, чтобы эти люди исповедовали его Мессией, ну, тем более Богом, пришедшим во плоти. Из этого мы можем видеть, что Иисусова молитва может быть как бы искаженной по содержанию, неправильно, если мы не вкладываем в имя Иисус Христос ту богооткровенную полноту, которую Богу угодно было нас открыть. Поэтому мы, православные христиане, которые держимся святоотеческой нашей веры, апостольской веры, знаем, что Иисус Христос – это имя живого, воплотившегося Бога, Сына Божия, Бога Слова, второй ипостаси Пресвятой Троицы, Спасителя, Искупителя нашего. И вот с этим осознанием мы призываем Его имя. Потом уже Он для нас и Учитель, и прочее, но прежде всего Он Сын Божий и воплощенный Бог-Спаситель. Так мы Его исповедуем. А если Его считать только человеком, даже самым высших из людей, наставником, учителем и все, то, конечно же, это искажение, заблуждение. И, может быть, снисхождение только к людям, которые далеки вот от веры или от понимания в вере на первых новоначальных вот таких порах. И, тем не менее, Господь принял эту молитву, хотя она неправильно была по содержанию. Увидев их, Он сказал им. Но мы уже знаем, что если Писание говорит «увидев их», то это не говорит о физическом зрении. И мы должны понимать, что Господь увидел их, то есть Он как бы полностью прочитал их, кто они, каждый из них. Почему каждый из них сейчас страждет проказой? Что за жизнь была у этого человека? Почему она закончилась таким Божьим наказанием? И что сейчас на сердце этих людей? Все Он прочитал в этих людях, в этих душах. И все это передано нам краткой фразой «увидев их». И поэтому Господь, увидев суть этих людей, сокрытую от других, сказал им «пойдите, покажитесь священникам». То есть Господь отсылает их к священникам. Этим Он показал, что Он вовсе не отрицает им же самим установленное священство. То есть институт священства был установлен самим Богом. И все, что надлежало делать священникам, если они законные священники и правильно выполняют, Бог благословляет, поддерживает. А в данном случае это связано с прокаженными, и действительно священники занимались вот контролем над прокаженными людьми и свидетельствовали, когда он чистый и можно ли его вернуть в общество. Поэтому вот это направление Господа этих 10 прокаженных священников показывает, что Господь пришел исполнять, а не нарушать им же самим установленные правила и, в частности, институт священства. Впоследствии Господь заменил ветхозаветное священство по чину Аарона на новозаветное священство, которое он благоволил возглавить сам. Он является истинным первосвященником, вечным архиереем по чину Мелхиседекову. Как говорит нам Писание, это и указывает, что это вечное, неприходящее уже священство. Но поскольку Господь своим промыслом благоволил оставить землю и вознестись вот в день Вознесения, да, на небо сесть одесную Бога Отца и пребывать там до второго своего славного страшного пришествия, судить живых и мертвых, то Он делегировал вот свою священческую власть людям в лице сперва своих апостолов, которых он непосредственно избрал и воспитывал, подготавливал к великому служению, а затем он же установил вот преемственность иерархическую от апостолов к последующим поколениям через рукоположение епископов и священников для новозаветной церкви. Поэтому после вознесения Господа нельзя полагать, что священство исчезло или прекратило свое существование. И в этом смысле это Евангелие очень важно для нас, потому что Господь показывает, что священники из числа людей нужны Ему, Его делу, Его домостроительству, спасению людей, церкви Его, им основанной на святых апостолах. И это одно из важных установлений Господа, потому что через это установление в церкви поддерживаются таинство Евхаристии и покаяние, а именно вот покаяние в виде исповеди грехов, которых силою первосвященника Иисуса Христа, Бога истинного, священник разрешает или не разрешает, то есть связывает грехи приходящих верных членов церкви. Также великое таинство Евхаристии, когда предложенное на литургию хлеб и вино силой Божией и опять-таки его священством, которое он делегировал конкретному служителю вот сегодняшней литургии, епископу или священнику, и силой Божией, благодатью Духа Святаго, предложенное хлеб и вино, преосуществляются в истинное тело и кровь Христовы, и верные все причащаются этой величайшей святыни по заповеди Господа. И в этом смысле Новый Завет вот, осуществляется кровью Христовой. Если мы внимательно слушаем во время литургии слова, произносимые священником в таинстве Евхаристии, то мы можем вспомнить, что священник говорит в момент вот, преосуществления: «Примите, едите, съесть тело мое, еже за веломимое в оставление грехов». От лица Христа говорятся эти слова. «Пите от нее все», то есть из чаши, да? «Сия есть кровь моя нового завета, еже за вы и за многие изливаемое во оставление грехов». Кровь именуется не просто кровью Христовой, а кровью Нового Завета. В этом отличительная черта Нового Завета. Это его важнейшая особенность. Это настолько важно, что без крови Христовой не может быть Нового Завета. Без причащения крови Христовой человек не может вступить в новый завет с Господом Иисусом Христом и через Него со всей Пресвятой Троицей. То есть он не может быть в союзе с Богом. Поэтому все еретики, сектанты, которые выступают против реального причащения, причистого тела и крови, выступают против нового завета. Как бы они ни цеплялись за Библию, как бы они ни молились, что бы они ни говорили и ни делали, нету Церкви Христовой, где нет причащения тела и крови, нет Нового Завета там, где нет причащения крови Христовой. Потому что за нас изливалась кровь Христова. Не за всех, но за многих. Тоже очень важно. Господь никогда не говорил, что за всех. Потому что Он провидел, как Бог, что, увы, даже Его величайшими страданиями, величайшим делом искупления воспользуются не все. Поэтому сразу говорил, но за многие изливаемое, произволяющее спастись, во оставление грехов. То есть речь идет о важнейшем для нас, грешников, изгнанных из рая, не имеющих доступа к Богу, никакого дерзновения, погибающих в сетях дьявола. О нас идет речь для этого самого таинства, чтобы мы вышли из сетей дьявола, чтобы мы вышли из пленения греховного, из рабства греху, чтобы мы действительно вернулись в сыновство Богу, принесенное Господом, и воспользовались плодами искупления во оставление грехов, чтобы мы причащались от пречистого тела и крови Господних, действительно, во спасение свое, во оставление грехов прежде всего, а после оставления грехов и будет приобщение великой благодати, и человек имеет дерзновение к живому Богу общению. И так, что он живет в Боге, и Бог живет в нем. Это и есть спасение. В этом спасении души. В живом, непрерывающемся богообщении, в пребывании в Боге и пребывании Бога в человеке. Никакого другого спасения нет. Если не Бог пребывает в человеке, и человек не пребывает в Боге, то не состоялось спасение. Не состоялось то, для чего Господь установил Новый Завет, для чего Он создал Церковь, для чего установил все таинства в этой Церкви. Мы должны это понимать и доводить до глубины своего сознания, духа, и жить соответственно этому установлению. Это наша жизнь. Это важнейшая часть нашей жизни, духовной, церковной, спасительной жизни с Богом и в Боге. Поэтому так важно причащаться при чистое тело и крови с правильным отношением, с великим благоговением и благодарением Богу. И с пониманием, осознанием, что это за таинство, почему оно, как оно произошло, установлено, и следить внимательно за теми великими словами, которые до нас доносят и суть, и дух божественного установления. «Сие творите, как Господь, в мое воспоминание, до тех пор, пока мись я приду». То есть Господь вознесся божественным своим телом новым, воскресшим на небеса, посадил одесную, но Он оставил нам свое тело в виде таинства Евхаристии. Поэтому непосредственно свое историческое тело, да, Он вознес с собой, но нам оставил вот это благодатное тело, которое получается в таинстве Евхаристии. Ум человеческий не постигает, как это происходит, но мы веруем, исповедуем, сознаем и приобщаемся. И для чего же еще нужно, кроме оставления грехов, вот это преискренное соединение с пречистым телом и кровью Христа Спасителя? Есть еще очень важное значение этого соединения. Это соединение в одно тело Христово, которое есть Церковь Его. Не может быть Церкви, если она не будет соединяться во едино тело. Церковь Христова – это еще есть Его тело, Его духовно-телесное тело. Вот. То есть мистическое тело Христа, как говорят некоторые. Так вот, реальное соединение в это тело происходит не только верою некоторых людей, что они пребывают в церкви и составляют это тело. Такая вот просто умственная вера еще не дает реальных оснований пребывать в церкви. То есть, если человек верит, что он в церкви, этого недостаточно, что он пребывает в церкви. Да, должно быть вход в церковь через купель крещения, и все входящие в церковь равно приемлют вот троекратное крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа, и это их уже объединяет. В смерть Господню крещаются и восстают как бы в воскресение Христово, показывая, что они верные чада и сыны воскресения. Но этого недостаточно для того, чтобы называться и быть, пребывать действительно единым телом Христовым, Церковью. Для того, чтобы мы действительно составляли одно тело, нам нужно врасти в это тело, объединиться, причем это должно быть естественно, так, как Бог положил каждому организму. Это живой организм. Иногда идет сравнение с храмом в архитектурном смысле. И действительно, мы знаем, что многие храмы именуются церковью, церквями. И именуются церквями не в том смысле, что каменное здание является церковью. Потому что церковь – это живое. А потому, что они служат прообразом, как бы постройки вот этого духовного состава церкви через вот такое внешнее подобие. И потому, что они являются местом собрания церкви. То есть, где церковь собирается в этом храме. Поэтому мы должны четко понимать разницу, что такое храм Божий, именуемый церковью, и почему он именуется церковью, и что такое церковь сама по себе. И что такое церковь, как мистическое тело Христово. Если мы будем это правильно все осознавать, то тогда мы должны следить за своей принадлежностью этой церкви. А действительно мы являемся ли мы частью этой церкви? Можно покреститься. Правильно даже. От законного благодатного священника, но этого недостаточно, чтобы пребывать в церкви. Это необходимое условие, но недостаточное. Это условие, которое требует Господь, чтобы возродиться от воды и духа. То есть человек возродился от воды и духа. Уж особый разговор о том, что, увы, к сожалению, особенно во времена отступления, вот этого самовозрождения в подавляющем большинстве случаев не происходит. То есть происходит только водное крещение. Но Господь не заповедовал только водное крещение. Он заповедовал возрождение от воды и духа. Да, должна быть купель или озеро, или другой водоем, позволяющий погрузить желающего присоединиться к церкви человека. Но этого недостаточно, потому что должно быть возрождение одновременно с погружением в воду и от духа. Поэтому человек должен, если взрослый крещается, он должен не просто верить в то, что крещение произошло, не просто верить, что он присоединится к церкви, он должен это зреть, ощутить, осознать. Это должна быть зрячая вера, а не просто вера на слово что, или на мысль. Это очень важная разница. И святые отцы, если внимательно почитать, особенно вот писавшие во времена упадка того времени, скажем, преподобный Сион Новый Богослов, он жил во времена упадка Византийской церкви, и он прекрасно видел это отступление. И вот он в своих творениях Боговдохновенных пишет, что много крещается людей, и едва один из десятка тысяч может быть действительно возрожденным от воды и духа, то есть рожденным свыше. А остальные 10 тысяч выкидыши. Мы знаем, что вот это сравнение с рождением, да, оно сравнится с человеческим, известным всем нам вот образом рождения. И мы знаем, что такое выкидыш. Это плод мертворожденный. То есть вроде и забеременела женщина, и вынашивает потом вместо того, чтобы родиться живому ребенку, рождается мертвый. Вроде и роды произошли, но результат плачевный, скорбный. То же самое бывает в духовной жизни. Не думайте, что эти сравнения работают только в какой-то одной плоскости. Если уже идет сравнение, то как и живые рождаются, так рождаются и мертвые. Только вот пропорция мертворожденных выкидышей далеко не в пользу церковной жизни. В обыкновенной жизни куда меньше рождается мертворожденных по сравнению с выживающими, чем в духовной жизни. И вот эту статистику уже в X веке Семена Богослова, то есть после тысячелетия, то есть примерно половину сейчас, если взять к нашему времени, уже оплакивал, показывая, что как трудно было даже в благодатной церкви тогда возродиться от воды и духа по-настоящему. Так что проблема всегда стоит. Не думайте, что можно как-то механически, автоматически выполнить какие-то манипуляции, попасть в церковь, соединиться с Богом и спастись. Это великое обольщение. Мы не знаем основ своей веры. Наша вера апостольская, святоотеческая. Поэтому мы должны изучать ее вот в этих источниках, кроме как Священное Писание, которое основа основ, но как бы еще подробнее, еще обстоятельнее мы изучаем уже из опыта богоносных апостолов и богоносных отцов. И они до нас доводят, что ни в коем случае не удовлетворяйтесь только внешним каким-то действием, внешним обрядоверием или исполнением по букве. Даже исполнение заповедей Господних не должно нас обольщать. С одной стороны, да, мы читаем требования, что мы должны исполнять заповеди Господни, должны исполнять заповеди евангельские. Должны. Но исполнение заповедей идет не ради исполнения заповедей. То есть Богу не нужно формальное, пустое, даже самое правильное исполнение заповедей. Не этого Он ждет от нас. А что же Он от нас ждет? Чтобы этим исполнением заповедей уврачевывалась наша душа. Поэтому ошибка тех, кто думает, что он просто отдельно взятую заповедь исполнит, и фру, все, угодил Богу, отчитался. Я исполнил то, что Бог повелел. Ничего подобного. Не нужно Богу исполнение заповедей ради исполнения заповедей. Ему нужно, чтобы мы так мудро исполняли заповеди, прилагая их именно к себе, к своему устроению, к своим условиям, к своим обстоятельствам, чтобы мудро выбирали, когда, какая заповедь работает именно у меня, вот с моим повреждением, с моей ленностью, с моим противлением Богу, со всеми другими внутренними душевными проблемами, с моей душевной болезнью. Но так, чтобы они работали, чтобы получался тот плод, ради которого и установлены эти заповеди. Исцеление души, возвращение к Богу, примирение с Богом, соединение с Богом, вступление в Богообщение. Если за исполнением заповеди не следует этого, в суде все это. Также все подвиги, в суде все. Если это все в отрыве от главной цели, исцеления души, если оно не работает на исцеление души, если оно не приносит этого плода, забудьте о спасении. Это не спасает. Но люди, к сожалению, обольщаются. Обольщаются вот только внешним. И сейчас, во время наступления, просто полностью утрачено истинное понимание православной веры, и все приведено только в православное обрядоверие. И даже великие таинства жизни, причащение, Евхаристия, превращены вот в совершенно противоположность. Какое-то внешнее подспорье, обязательное исполнение, как знак отличия православных христиан от других. А мы тем временем вот стоим, причащаемся. Вот. Но ничего внешне не сработает. Бога нельзя заставить войти в свое сердце насильно или какими-то манипуляциями или ухищрениями. Или даже исполнением того, что он повелел, но не в смысле получения плода, а в смысле удовлетворение вот своей совести, что я же все исполнил, вот теперь Бог мне обязан. Это неправильное отношение. Это не живое, неправильное отношение. Поэтому и вера у нас не живая, мертвая. Поэтому выходим мы, как выкидышами купили крещение, так и живем мертвыми выкидышами. Поэтому если даже кто-то и удержится, что не попадает вообще в еретические сборища, в сообщество, то в самом лучшем случае он просто живет мертвой верой. Но это одинаково бесполезно, что пребывать в еретическом сообществе отступников, или что пребывать в правильной догматической вере, но будучи мертвой, мертвым. Потому что мертвый есть мертвый. Мертвецы в Царство Божие не приемлются. Там приемлются только ожившие и здравые души. И для этого то Господь и пошел на крест. И для этого священник на литургии возглашает во оставление грехов. То есть во исцеление вас от грехов. Оживление для Бога. Только живой, очистившись от проказы греховной, может соединиться с Богом по-настоящему, зримо, ощутимо пережить опыт этого соединения, а не только верить, что это произошло. Протестанты тоже верят, что они спасены, что они с Богом, и Бог с ними, и все остальное. И еретики, и прелестники, все верят. Вот на этой ложной, обольщенной вере построены все эти сообщества еретиков, супников, прелестников. Ибо они не дали себе труда смириться пред Богом и познать именно то, что Бог нам принес. Что Он от нас требует и какие условия Он ставит. Конечно же, Ему ничего не нужно. Бог ни в чем нашем не нуждается. Поэтому все, что написано в Слове Божьем, написано именно для нас, для помощи, научения, вразумления, разъяснения. И что же мы видим на примере этих прокаженных? Пошли они по слову Господа, к священникам. И когда они шли, очистились. Может показаться, что Господь сначала их послал к священникам за очищением. На самом деле нет. Мы знаем, что священники были только контролерами очищение. То есть, как оно произойдет, никто не знает. Но когда человек приходил после проказы, он должен был обязательно показать священнику, и тот должен был засвидетельствовать, что действительно он уже очищен. И только тогда его принимали в общество. Поэтому уже сама посылка к священникам показывало, что вы получите исцеление. Потому что прокаженных людей к священникам никто не отсылает, если не будет вот предпосылки, что они придут туда уже не прокаженными. Нет смысла никакого отсылать прокаженного, который уже был изгнан из среды общества священником до очищения. Поэтому неочищенным опять возвращаться и искушать священника и людей, это только вызовет раздражение и новое прещение. Поэтому уже в этой посылке можно было сразу увидеть, что воля Божия была исцелить этих людей. И они должны были это понять. И действительно случилось то, что должно случиться. Все до единого 10 человек очистились. Один же из них, видя, что не исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога. И пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Один из 10 увидел себя очищенным, исцеленным. Он обрадовался, возвратился к Господу, уже не издалече, ибо то, что разделяло его с Господом, было устранено самим Господом. То есть проказа, греховная проказа, она уже не препятствовала подойти близко к Господу. И он подошел близко, пал ниц к ногам, прикасаясь Спасителя с великой благодарностью, выражая это громким голосом. И кто это был? Самарянин. То есть иноплеменник, иноверец, который особо презирался правоверными иудеями. Не случайно Господь опять на примере иноверца показывает вот отношение людей к Богу и Бога к людям. Не всегда правоверие бывает правильным именно через людей. То есть не сама вера, вот как предмет веры, а как качество людей, находящихся в них. Естественно, что те 9 людей были правоверными иудеями, страдающими проказой. И уже сама пропорция показывает, что правоверных людей в 9 раз больше страдало проказой, чем заблуждающихся в вере. Спрос с них был больше, знаний у них было больше, и грешили они, соответственно, больше, и страдали за это больше. Это уже в этом мы видим 1 к 9, насколько удалился этот народ от путей Божиих, хотя находился в правильной вере. Но по качеству души они далече-далече были от Бога. И настолько у них окаменение их душ, что когда произошло то, что они чаяли, что они желали, о чем они мечтали и днем, и ночью, только бы получить исцеление, и, наконец, это долгожданное исцеление, очищение произошло, то эти 9 пошли дальше по своим путям. Уже исцеленными, да, куда-то в жизнь, возвращаться в жизнь, устраиваться, возвращать свои имущества, там, к своим семьям, куда там, так далее. Но они и не помыслили даже, что надо вернуться и поблагодарить того, кто их исцелил. Это так естественно. И поэтому Господь совершенно справедливо засвидетельствовал для всех нас, кто будет читать Евангелие, и для тех, кто тогда его слушал, сказал, не 10 ли очистились, где же 9? То есть, вот этими словами Господь вынесем суд, что вы то неправы в отношении к Богу. И здесь возникает вопрос в отношении благодарения. к Богу. Это что, Бог требует благодарения в уплату за чудо? Так, что ли? Бог ничем не нуждается. Поэтому, в отличие от людей, да, ему не нужно ни деньги, как врачи берут там, ни какое-то что-то там материальное, поля, урожай, там, скот, ему ничего не нужно. Но вот, мол, благодарность ему нужна. Значит, он работает не за деньги, а за благодарность, так что ли? Да не будет такой мысли у нас хульной. А почему же тогда Господь обличает за неблагодарность и требует восстановления справедливости? Это для нас, с нашей стороны сказано. Это нам нужно. Это нам необходимо. Поэтому Господь, будучи человеком совершенным, а не только Богом, в лице Иисуса Христа, Он научает нас, как брат братьев, как чистый, совершенный брат, братьев еще грешных, хромающих, слепых, не понимающих общения с Богом, не ценящих этого, что я вам говорю, где же, почему же не вернулись? Это же вам нужно. Вы же благодарностью можете сохранить это приобретение, это чудо милости Божией. Потому что благодарность – это действительно бескорыстное отношение. Это выражение вот бескорыстного отношения к Богу. И что так тяжело прийти и поблагодарить? Неужели легче было ходить прокаженными много лет, страдать, гонимыми, и теперь, когда это прекратилось, воздать славу Богу и это ваш долг, это вам нужно, и это еще назидание других людей, укрепление их, своих собратьев по вере. Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». О какой вере говорит Господь, если он иноверец, если он находился в заблужденной вере, ошибался в вопросах веры, как самаряне соблюдали часть, выкроенная, да, из закона Моисеева, а многое отбрасывали и поэтому не считались чистой верой. За какая же вера его спасла? Вот это догматическое вероучение. Нет, не о вероучении говорил Господь. Он назвал его иноплеменником, показывая, что здесь он заблуждается, и ему нужно еще изменять свое отношение вот, к догматам и к вероучению. Ибо спасение от иудеев, как в беседе с самарянкой, опять-таки, повторил Господь. То есть, что вероучение иудеев тогда, да, вот Ветхий Завет, было истинным. Но речь идет не о вероучительной вере, не о догматах. Речь идет о живой вере сердца, о живом опыте богообщения. Когда человек прозрел внутренне, он увидел, кто его исцелил, он познал Бога, и уже ему недалеко осталось подправить внешнюю веру. Поэтому эта вера спасла его. И понятно, что он теперь пойдет и примет и внешнее вот положение веры, которое Господь проповедовал. То есть те догматы, которые Господь, значит, открыл своим последователям и оживил для нас. Поэтому научимся у этого иноплеменника хотя бы, вот этой живой внутренней вере, и будем ею приходить к Богу, ею благодарить Его и славословить. за все, что Он допускает в нашей жизни. И не только благое, доброе, полезное, спасительное, но и за скорбное, горькое, болезненное, неприятное. Равно благодарить, понимая, что нам чаще вот это скорбное, больное, неприятное, полезней, спасительней, оно нас смиряет. А без истинного смирения мы не можем вступить в богообщение. Нету места в нас Богу, если мы гордостью будем постоянно закрываться от Него и изгонять всякую возможность Его к нам проникновения. Поэтому борьба идет за смирение. И смирение тоже проявляется по-разному. Разные есть уровни и разные есть проявления смирения. Так вот, одним из высших уровней смирения это есть благодарственное отношение к Богу за все, осознанное, зрячее, с пониманием, что именно Бог в моей жизни сделал все благое и нашел меня на помойке греховной, вывел оттуда, очистил, ввел свою церковь славную, не имеющую ни пятна, ни порока, поддержит и меня. Вот в этой чистоте святости, дарит эту святость, эту благодать. Он ведет к себе, возрастает меня всеми сокровищами церкви, самим собой питает, в смысле, телом и кровью, и сообщает благодать Духа Святаго для моего спасения. Все благое, что есть во мне, любой благой помысл, это Его заслуга, это Его дар, это дар Его благодати, поэтому за это я Ему особо благодарен. Но и скорбному я благодарен, потому что этим попущением Бог тоже меня лечит, смиряет, укрепляет, сохраняет, позволяет постоянно прибегать к Нему, быть в живой связи к Ним, потому что если я получу успокоение в этой жизни, я могу охладеть, не радеть, не искать Бога, забывать о Нем и много другое, чего погибельное творить. Поэтому Господь попускает нам обстоятельства, чтобы мы жили постоянно в напряжении, в стремлении к Нему, не забывали о Нем, не забывали, что без Него мы не только ничего не можем делать, полезного, спасительного, богоугодного, а что без Него мы обязательно будем какие-то страшные последствия и плоды пожинать. Мы обязательно скатимся к демонам, обязательно каких-то наделаем таких дел, что потом еще долго будем разгребать и скорбеть за них. Поэтому и за все скорбное мы неприятное благодарим Бога, и этим благодарностью мы и выражаем свое смирение, приписывая все доброе Богу, все плохое себе, тем не менее благодарим Бога за попущение для нас полезные и спасительные. Это высший вид проявления смирения. И это не так легко в практике, в жизни осуществлять, как может казаться от одного прочтения или услышания. Этому нужно навыкать, опять-таки прося Божию помощь, Божию силу, прося благодать на это, как и на все. Все, что только наша жизнь спасительная, мы должны и спрашивать божественной помощи, и еще больше и больше укрепляясь в этом смирении. И да будет милость Божия с нами и в том, что мы станем действительно смиренными и благодарными Ему за все, что Он с нами не делает в этой жизни. Аминь.